Среди них, как он заметил, проталкиваясь с краю, были и первые фургоны беженцев из Крепи. Тех, что смогли проскользнуть сквозь кольцо осады во время битвы, пересекли равнину Рхиви, перевалили за Гадрабийские холмы и вышли на Джатемову напасть. На их лицах он увидел яростное отчаяние и изнеможение. Холодными глазами они осматривали скромные укрепления города, понимая, что бегством выиграли лишь немного времени. Но сейчас они слишком устали, чтобы волноваться об этом. Встревоженный увиденным, Крокус поспешил к самому большому зданию напасти на города, покосившейся таверне. Над дверью висела вывеска, на которой десятки лет назад кто-то нарисовал трехногого барана. По мнению вора, это изображение не имело ничего общего с названием таверны «Вепревы слезы». Продолжая сжимать в руке монету, Крокус вошел и остановился на пороге. Несколько перекошенных лиц повернулись к нему, но потом снова уткнулись в кружки. В темном углу напротив, за столом, Крокус заметил знакомую фигуру, которая вскинула над головой руки и отчаянно ими жестикулировала. Губы вора растянулись в улыбке, и он шагнул вперед.
И тогда Круп движением столь быстрым, что никто его не заметил, схватил королевскую корону и скипетр с крышки саркофага. «Слишком много жрецов в этой гробнице», — думает тогда Круп. «Одним меньше, и всем будет легче, если только не прервется пыльное дыхание мертвого короля, и призрак его не пробудится». Многожды в прошлом сталкивался Круп с гневом призраков в безднах Дрека, когда они вычитывали список своих прижизненных преступлений и оплакивали жестокую потребность пожрать мою душу. Круп всегда был неуловим для таких растрепанных духов и их невнятных бормотаний.
Крокус положил руку на мягкое плечо Круппа, и сияющее круглое лицо повернулось к нему.
«Ага!» — воскликнул Круп, взмахнул рукой и объяснил своему одинокому соседу по столу. «Прежний ученик явился, дабы как должно почтить учителя. Крокус, садись, где твоя душа пожелает. Любезная, подай-ка нам еще своего лучшего вина, да поживей!»
Крокус посмотрел на человека, сидевшего напротив Круппа.
«Кажется, вы оба сейчас заняты».
Лицо мужчины озарилось светом надежды, и он проворно вскочил.
«О, нет-нет», — затараторил он. «Ничего срочного или важного».
Глаза незнакомца метнулись к Круппу, а потом вернулись к Крокусу. «Я и так уже собирался уходить, честное слово. Доброго дня, Крупп, до скорой встречи». Мужчина энергично покивал головой и удалился.
«Какое торопливое создание», — пробормотал Крупп, потянувшись к кружке с вином, которую тот забыл на столе. «А, только взгляни», — сказал он Крокусу и нахмурился. «Полна ведь на две трети, а могло бы пропасть почем зря».
Круп одним глотком осушил кружку и вздохнул.
«Ну, теперь эта опасность миновала, хвала Дессимбрею».
Крокус сел.
«Это был твой торговый партнер?»
«Великое небо, нет!» — Круп взмахнул рукой. «Несчастный беженец из Крепи. Блуждает бездомный. Ему повезло найти Круппа, чьи блестящие откровения указали ему путь».
«Вон из таверны», — со смехом закончил Крокус.
Круп нахмурился. Служанка принесла глиняный кувшин с кислопахнущим вином. Круп наполнил кружки.
«А теперь вопрошает Круп, что же понадобилось всему великолепно обученному юноше от своего старого учителя всех и всяческих злокозненных искусств? Или же ты вновь празднуешь победу и явился с добычей, которую следует должным образом реализовать?»
«Ну да, то есть... нет, не совсем так».
Крокус огляделся, а потом наклонился вперед.
«Я про прошлый раз», — шепнул он. «Я знал, будешь тут, чтобы продать барахло, которое я тебе принес».
Круп тоже склонился над столом, так что их лица разделяли считанные дюймы.
«Приобретение от Дарле», — прошептал он, подергивая бровями.
«Именно. Ты их уже продал?»
Круп вытащил платок из рукава и вытер лоб.
«Из-за всех этих разговоров о войне торговые пути сплошь перепутались. Так что, говоря без обиняков, пока еще нет», — признается Круп.
«Отлично!»
Круппа так напугал неожиданный выкрик юноши, что он даже зажмурился. Потом он приоткрыл глаза, но едва ли на щелочку.
«Ах, вот что! Круп понимает. Юноша желает вернуть их в собственное владение, дабы потом найти лучшее ценовое предложение.
Крокус заморгал.
«Нет, конечно, нет. То есть, да, я хочу их забрать, но я их не собираюсь сбывать в другом месте. То есть, со всем остальным я по-прежнему хожу к тебе, но это особый случай».
Тут Крокус почувствовал, как его щеки наливаются жаром, и обрадовался, что в таверне царил полумрак.
«Особый случай, Круп».
Круглое лицо Круппа растянулось в широкой улыбке.
«Но тогда, разумеется, должно ли мне доставить указанные приобретения сегодня же вечером?» «Великолепно, юноша, вопрос решен. Но скажи, сделай милость, а что это там у тебя в руке?»
Крокус непонимающе поглядел на него, потом на свою руку.
«А, просто монетка. Я подобрал ее в ту же ночь, когда обворовал де Орле. Орел с обеих сторон, видишь, две головы».
«В самом деле? Позволено ли Круппу рассмотреть сию любопытную вещицу поближе?»
Крокус согласился и потянулся к кувшину с вином. Потом откинулся на спинку стула.
«Я тут подумал пройти теперь в усадьбу Орра», — небрежно заметил он, сверля глазами Круппа.
Крупп снова и снова переворачивал монетку.
«Отливка низкокачественная», — проворчал он. «Чайканка тоже никуда не годная. Что ты сказал? В усадьбу Орра?» «Крупп рекомендует осторожность. Дом хорошо защищен. Металлурга, который ее изготовил, следовало бы повесить. Да наверняка и повесили», — думает Круп. «Ни много ни мало черновая медь. Дешевое олово, температура слишком низкая. Сделай же одолжение, Крокус. Если тебе не трудно, попробуй обозреть пейзаж из вон той двери. Если заметишь въезжающий в город красно-зеленый фургон торговца, Круп будет весьма благодарен за информацию».
Крокус поднялся, пересек зал и оказался у двери. Открыв ее, он вышел наружу и осмотрелся. Никакого фургона не было и в помине. Юноша пожал плечами и вернулся внутрь. Он подошел обратно к столу.
«Нету фургона».
«Ну и ладно», — проговорил Круп.
Он положил монету на стол.
«По большому счету, она ничего не стоит», — полагает мудрый Круп. «Можешь расстаться с ней, когда тебе заблагорассудится».
Крокус поднял монетку и сунул в карман.
«Нет, я ее сохраню. На удачу».
Круп внезапно посмотрел на него сверкающими глазами, но Крокус уткнулся в кружку с вином и ничего не заметил. Толстяк отвел взгляд и вздохнул.
«Круп должен откланяться в сей момент, дабы назначенное на нынешний вечер рандеву прошло благоприятно для всех участников».
Крокус допил вино.
«Можем вернуться вместе».
«Великолепно».
Круп поднялся и отряхнул крошки с груди.
«Ну что, в путь?»
Он заметил, что Крокус смотрит на его руку и хмурится.
«Отчего ты сам не свой, юный друг?» — проворно спросил он.
Крокус вздрогнул. Он виновато отвел глаза и покраснел.
«Нет-нет», — промямлил вор и снова посмотрел на руку. «Я где-то рукой задел воск», — объяснил он, вытер руку о штаны и застенчиво улыбнулся. «Пойдем».
«Чудесная погода для пешей прогулки», — провозглашает Круп. Мудрый во всех своих замечаниях.
Заброшенная башня находилась в осаде из разноцветия ярких навесов. На улицу Золотой Круг выходили лавки и мастерские ювелиров. Перед каждой стоял собственный стражник, а узкие щели между лавками вели в полуразрушенное чрево башни. О Хинтеровой башне рассказывали много легенд, связанных со смертью и безумием, и это удерживало людей от того, чтобы селиться рядом с ней. Однако для ювелиров это была только дополнительная гарантия того, что никому не придет в голову обокрасть их драгоценные лавки. Когда сгустились сумерки, толпы в Золотом Круге поредели, и стражники стали внимательней. Задребезжали, опускаясь на двери и окна железные решетки, а около нескольких все еще открытых лавок зажглись факелы. Мурильо вышел на круг с дороги третьего яруса и двинулся вперед, задерживаясь то тут, то там, чтобы осмотреть товары ювелиров. Облаченный в переливающийся синий плащ из Малийской пустоши, Мурильо знал, что здесь, выставляя на показ богатство, он успокоит многие подозрения. Придворный вошел под навес. Две соседние мастерские уже были закрыты. Ювелир, узколицый и круглоносый, хищно склонился над прилавком. Его задубевшие руки были покрыты мелкими белесыми шрамами, похожими на вороньи следы в грязи. Одним пальцем ювелир отбивал беспокойную дробь. Мурильо приблизился, глядя в его жучьи глаза.